Приветствую вас, дорогие телезрители. В эфире очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения. Как всегда, мы расскажем вам о некоторых интересных событиях из жизни православной Одессы и области. В нашем выпуске сегодня, 25 марта, Высокопреосвященнейший Владыка Агафангел возглавил праздничную литургию в Свято-Троицком соборе. В областном туберкулезном диспансере состоялся чин освящения обновленных помещений, восстановлением которых по благословению Владыки занималось духовенство Одесской епархии. Великий пост близится к завершению. Позади сложный путь. В актуальной беседе мы расскажем вам об опыте прохождения поста святых отцов нашей Церкви. Об этом и многом другом далее в нашем выпуске. «25 марта Греция широко отмечает двойной праздник. Первый – христианское Благовещение, второй – День независимости Греции. Именно 25 марта 1821 года началась греческая революция по освобождению от турецкого ига. А зародилось революционное греческое движение в Одессе. Торжества по случаю Дня независимости Греции в нашем городе начались с богослужения в Свято-Троицком греческом соборе. Праздничную божественную литургию возглавил митрополит Одесский Измаильский Агафангел.
Памятник архитектуры – Свято-Троицкий собор Одессы. Горожане с давних пор знают его как Греческий собор. 25 марта здесь многолюдно. Ведь День независимости Греции, на который выпадает и греческий церковный праздник Благовещения, широко отмечается и в Одессе. Приехал в собор возглавить праздничную божественную литургию Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Приняли участие в богослужении также представители Генерального консульства в Одессе во главе с генконсулом, представители греческой общины в Одессе и национальных греческих общин Одесской области. В этот день на их родине, в городах и деревнях масштабно отмечают национальный праздник.
В Греции празднование в этот день начинается в церкви. Проводятся праздничные молебны и богослужения. А затем по всем городам проходят праздничные шествия и парады, в которых принимают участие школьники, студенты, военные и другие культурные мероприятия. В Одессе мы праздничные мероприятия начинаем в греческом храме и начинаем их с праздничной службы и молебна в храме при участии митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Затем перейдем к другим запланированным праздничным мероприятиям.
Более 400 лет греки жили под игом Османской империи. Угнетатели грозили исчезновению не только богатой национальной культуры Греции, но и ее духовности, православной вере. С верой и поднялся греческий народ против Османской империи. И освободительное движение греков зародилось в Одессе. Здесь, в начале 19 века, греческие патриоты создали так называемое дружеское общество Филикиетерия, которое провозгласило 25 марта 1821 года началом революции. После 9 лет напряженной героической кровавой войны на многих фронтах в 1830 году образовалось свободное греческое государство. И Греция после многих веков появилась на политической карте независимых государств мира.
Значимость Одессы для истории Греции, ее освободительного движения, очень велико, потому что здесь было основано тайное греческое общество Филикиетерия, которое подготовило эту борьбу.
Сегодня Одесса немыслима без греков. Так же, как и греки, живущие в Одессе, не мыслят себя без своей малой родины, потому что здесь все, буквально каждый камень, каждое строение пронизано теми трудами великими, выдающихся греков-одесситов, лучше сказать, одесситов-греков, потому что они действительно совершили великий подвиг. Они, уходя от и убегая от трудностей, от своего отечества земного, они пришли и нашли здесь и кровь, и родину, они нашли здесь и благодатное духовное охранение.
Одесса занимает центральное место в сердце каждого грека, говорят пришедшие на службу представители национальных греческих диаспор. А День независимости Греции – это праздник, который, как любая история, учит. И не только греков.
Сплоченности, миру. Что необходимо сейчас нам в данное время в нашей стране. Ну, дружбе, я знаю, сотрудничество с другими национальными культурными обществами, которые находятся у нас. Я ежегодно присутствую на этом мероприятии. Это самый значимый праздник как в Греции, так и для нас, греков, проживающих на Украине, в частности, в Одессе и в области.
Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в сослужении духовенства Одесской епархии совершил также молебен в память о патриархе Константинопольском Григории V. Ведь нельзя не отметить его роль в обретении независимости греческим государством. Патриарх Григорий был членом Тайного дружеского общества в 1818 году. Святитель тайно принимал участие в подготовке греческого восстания против турецкого ига, за что был арестован турками. Патриарха обвинили в содействии повстанцам, избили и повесили на воротах патриархии. Там тело священномученика Григория находилось 3 дня, а спустя несколько дней моряки обнаружили его в Черном море. Святые останки патриарха торжественно доставили в Одессу. В 1821 году тело священномученика было погребено в Свято-Троицкой греческой церкви в северном пределе в мраморной гробнице. Здесь его мощи находились 50 лет. Греческая церковь стала Свято-Троицким собором, но память о патриархе священномученике остается и в сердцах прихожан, и в стенах храма. Это прекрасные иконы, жизнеописание священномученика Григория на мраморной доске, лавровый венок с греческим флагом. А о тесных узах двух дружеских народов сегодня напомнил и еще один замечательный факт. Богослужение велось на двух языках – церковно-славянском и греческом.
По благословению высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, духовенство Одесской епархии совместно с неравнодушными одесситами провели капитальный ремонт в детском отделении областного туберкулезного диспансера. 26 марта состоялся чин освящения обновленных помещений. Подробности в сюжете.
Детское отделение областного противотуберкулезного диспансера – единственное в Одессе и области, где проходят лечение больные туберкулезом дети с малых лет и до совершеннолетия. Детям, которые пребывают в диспансере, нужен не только особый подход, но и особые условия. Заведующая детским отделением Елена Кулинич отмечает, что неоднократно в отделении проводился косметический ремонт. Однако некоторые помещения давно требовали капитального ремонта.
Туберкулез – это страшная болезнь, она может войти в любой дом, в любую семью. И мы очень несправедливо забываем о таких людях, а особенно о таких детях. И счастье, что в нашем городе достаточно есть добрых людей, которые выделили из своих средств деньги для того, чтобы мы смогли произвести небольшой ремонт, для того, чтобы дети могли получать лечение, восстанавливаться, реабилитироваться после болезни в относительно нормальных условиях. Дай Боже, чтобы и на будущее время как можно больше таких людей было, для того, чтобы мы не забывали о том, что мы христиане, чтобы мы всегда спешили туда, где любовь, христианская любовь в долгу, и чтобы у нас всегда хватало времени на этих людей, особенно на этих детей, которые нуждаются в нашем внимании, любви, опеке и заботе.
По благословению высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, силами Одесской епархии, в частности духовенства Свято-Иверского мужского монастыря, на первом этаже детского отделения областного противотуберкулезного диспансера, где проживают дети от младенчества до 5 лет, был проведен капитальный ремонт.
Весь первый этаж, палаты, ванная комната, душевая, туалеты и игровая комната были полностью проведен капитальный ремонт. Все изменилось. Вплоть до того, что нам заменили потолок в одной из палат, потому что он был аварийный. Полностью был снят потолок и полностью он заново сделан.
26 марта духовенство Свято-Иверского мужского монастыря посетило детское отделение областного тубдиспансера, где совершился чин освящения помещений, которые были отреставрированы усердием Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Отметим, в ходе ремонтных работ для детей была оборудована специальная игровая комната с физкультурным комплексом. Дети эту новинку сразу оценили, счастливые лица говорили сами за себя. Важно также отметить особое участие неравнодушных одесситов. В частности, раба Божья Виктория привезла детям много новых игрушек и развивающих игр.
От лица администрации, от сотрудников детей нашего отделения я хочу горячо поблагодарить Иверский монастырь за то, что нам так помогли, очень помогли. Тем более это идет в преддверии, даже не преддверии, сейчас идет месячник борьбы с туберкулезом. 24 числа был день борьбы с туберкулезом. И вот к этому, вот, как сказать, дню мы получили такой прекрасный подарок. Спасибо большое.
Сотрудники областного туберкулезного диспансера очень рады, что одесситы не остаются в стороне от чужих проблем. Однако всегда обращаются к Богу с молитвами о том, чтобы ни один ребенок в мире не был болен туберкулезом.
Великий пост близится к завершению. И для каждого из нас важен святоотеческий опыт прохождения поста. Именно этой теме посвящена наша актуальная беседа. Я передаю слово диакону Константину Бацуеву, который побеседовал с преподавателем предмета «Патрология» Одесской духовной семинарии протоиереем Андреем Сулаковым. Я же прощаюсь с вами до новых встреч. Пусть милость Божия и впредь оберегает нас от всякого зла. Всего вам доброго.
Добрый день, уважаемые телезрители. Время летит быстро, и уже не за горами окончание Великого Поста. Тем не менее, этот духовный путь еще не окончен. Духовная борьба со своими недостатками и слабостями продолжается. Православие сохранило в своей сокровищнице бесценный опыт духовных воинов, которые с честью, достоинством и наградами вышли победителями из этого невидимого сражения. Для беседы об опыте прохождения Великого Поста святыми отцами мы пригласили в студию протоиерея Андрея Сулакова, преподавателя патрологии Одесской духовной семинарии. Добрый день, отец Андрей.
Здравствуйте.
Для начала скажите, пожалуйста, кого Церковь именует святыми отцами? То есть это, наверное, не просто какой-то священник или епископ, это, наверное, некие особые люди.
Святые отцы — это люди Церкви, которые исполнили в полноте своей жизни Евангелие, стремились к этой полноте евангельской жизни. И свой опыт оставили в своих сочинениях. Святые отцы — это люди Церкви, которые писали о церковном опыте веры и жизни, которые они пережили в своей жизни, личной жизни. Поэтому обращение к опыту святых для нас важно, полезно, потому что мы через их опыт понимаем Евангелие, которое лежит в основе духовной жизни Церкви и каждого православного человека.
Андрей, как святые отцы понимали Великий пост?
Для святых отцов пост — это прежде всего попытка возвращения к состоянию первозданного Адама, Адама до грехопадения. Состояние Адама до грехопадения — это состояние постоянного богообщения в непрестанной молитве. Это состояние правильного отношения к природе, к окружающему миру. Поэтому наше воздержание в пище — это попытка вернуться к тому отношению к природе, которое было у древнего Адама. Наше стремление постоянно молиться во время поста, долгие службы, стремление к личной, непрестанной молитве — это попытка вернуться к состоянию богообщения, для которого был создан первозданный Адам. Пост — это время возвращения к чистоте и целомудрию, в котором жили первые люди, созданные Богом. Поэтому стремление к жизни первозданного Адама — это главная цель поста по мысли святых отцов. У святых отцов очень много практических советов, как поститься, как достойно проходить пост. Обращение к опыту отцов для практического проведения поста для нас очень ценно и важно. Многие отцы писали о посте, но очень глубоко о посте писали преподобный Авва Дорофей, преподобный Иоанн Лествичник, современники, жившие как подвижники в Палестине, на Синае, недалеко друг от друга. В своих книгах они ставили ценные советы нам, как достойно проводить пост.
Отец Андрей, святые отцы, они как бы постились только Великий пост, или, может, некоторые, это был вся жизнь, это Великий пост?
Для святых отцов пост — это было дело всей жизни. Святые отцы делали послабление в праздник, а всю свою жизнь они понимали как непрестанный подвиг, как непрестанный пост и воздержание. Можно привести примеры поста святых отцов. Эти примеры есть в книгах, в собраниях житий святых отцов, в кратких высказываниях о их жизни. Вот в книге, которая называется «Жизнь пустынных отцов», она приписывается пресвитеру Руфину, описывается случай монаха, который имел послушание кузнеца и который при этом питался только дважды в неделю, ел похлебку из муки и воды, и этой небольшой пищи было достаточно для того, чтобы трудиться и поддерживать свою жизнь. Преподобный Макарий Египетский постился очень усердно, настолько, что когда он ради гостеприимства был вынужден принимать вино, на следующий день он постился без воды в течение дня. И тем самым, трудясь ради Бога, ради духовной жизни, ради подвига духовной жизни. Это пример не только древних отцов, но и наших современников. Совсем недавно на Афоне жил сербский подвижник, схимонах Георгий Виткович, который в своей жизни проявил пример поста, свойственный древним святым отцам. Он вкушал однажды в день небольшой ломтик хлеба и съедал одну ягоду сухого винограда, запивал небольшим количеством воды, так, чтобы не испытывать удовольствие от питья воды. Но это примеры крайние и недоступные для каждого из нас. И так поститься нужно только под руководством монаха, опытно прошедших духовную жизнь. нам лучше идти средним путем, которым шел преподобный Иоанн Лествичник. Преподобный Иоанн Лествичник ел все, что предлагали на трапезе, но ел очень мало. Это сохраняло его, с одной стороны, от тщеславия, которое всегда преследует подвиг не только монаха, но и всякого человека, стремящегося жить в подвиге. А с другой стороны, давало ему возможность поститься и, повторюсь, избегает тщеславия, которое оскверняет всякие подвиги и всякий труд человека.
Как вам кажется, если человека Великий пост приглашают на некое торжество, может, неверующие, его родственники или люди малоцерковные, которые пост не соблюдают, как правильно поступать человеку воцерковленному, подобно Иоанну Лествичнику, то есть кушать все, что предлагают, мало, или все-таки как-то стараться ограничивать, и что при этом и человека не обидеть?
Жизнь очень сложная, и бывают разные ситуации. Сегодня люди разобщены, и очень редко встречаются для общения, для поддержания добрых человеческих отношений, даже родственники. Поэтому сегодня, мне кажется, нужно радоваться тому, что нас пригласили для общения. И если это среда неверующая, люди, которые не знают, что такое пост, ради мира и общения дружеского, я думаю, можно последовать Иоанну Лествичнику и съесть мало то, что предлагает. Но если мы находимся в церковной среде, среди людей верующих, то нужно быть предельно осторожными, чтобы не использовать праздник и братское общение для нарушения поста. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что чревоугодник ждет, когда придут братья, придут друзья для того, чтобы нарушить пост, для того, чтобы под предлогом мнимой любви предаться чревоугодию и винопитию. Преподобный Иоанн Лествичник пишет, что часто чревоугодник ждет праздника не ради духовного торжества, а ради того, чтобы плотно и сытно, вкусно поесть. Это, конечно, нарушение поста, и в данном случае нужно быть предельно внимательным к себе, бодрствовать и не давать себе послабления ради мнимого проявления любви. То же касается и кушения вина. Иногда неразумные священники благословляют кушение вина, или, скажем, неопытные в духовной жизни монахи благословляют своим послушникам вкусить вино ради праздника, забывая о том, что каждый из нас немощен, а тот, кто пивается вином, может впасть в блуд, по слову апостола, и такое благословение исполнять не нужно ради того, чтобы сохранить себя в чистоте. Можно отказать и не исполнить данное неразумное благословение. Во всем нужно быть предельно разумными и смотреть на ситуацию жизненную. И в одной ситуации нужно отказаться от предложенной пищи, а в другой ситуации ради общения, ради мира вкусить мало то, что предложили, а в домашних условиях поститься по-прежнему.
Проповедники делают акцент на том, что пост — это не просто диета. Но в то же время можно услышать некие уже крайности, когда пища считается уже вообще не то, что не главным составляющим поста, а вообще ничтожным и несущественным. То есть говорится лишь о том, что не надо есть своего ближнего для сохранения мира, а как бы можно его нарушать хоть круглосуточно. Как вам кажется, может, что об этом говорили святые отцы? Где вот эта золотая середина, чтобы не уйти в другую крайность?
Подтверждение таких мыслей, настроений часто ссылается на слова апостола Павла о том, что пища не приближает человека к Богу и не удаляет. Но эти слова, вырваны из контекста, их нужно верно понимать. Апостол Павел говорит о идоложертвенной пище. Действительно, пища, принесенная жертву идолу, не приближает нас к Богу и не удаляет. Но можно сказать и иначе. И с этим, несомненно, согласен апостол Павел о том, что пища и приближает человека к Богу, и удаляет. Если человек неразумно объестся и предаться другим страстям, в том числе и блудной страсти, которая следует за страстью объедения и другим страстям, то человек повредит себе, пища послужит для него во вред и в погибель. В то же время пост, воздержание, которое укрепляет ум человека, делает его способным к молитве, к умным движениям, поможет человеку в духовной жизни. Поэтому пища и приближает, и удаляет человека от Бога. Слова апостола Павла нужно понимать верно. Пост важен, потому что пост, повторюсь, делает ум человека способным к молитве, к духовной работе. Смысл поста очень хорошо объясняет народная пословица: «Сытое брюхо к учению глухо». Если человек сытно поел, ему хочется отдохнуть, и ему совсем не хочется молиться, заниматься умственной работой. также и в молитве, и в духовной жизни. Преподобный Иоанн Лесточник пишет, что ум человека, который предается чревоугодию, омрачен всякими чистыми образами, а ум человека, постящегося, наполнен памятью о Боге и глубокой, искренней, сердечной молитвой. Поэтому пост, несомненно, помогает человеку, и в меру сил нужно усердно поститься. Что такое мера поста? Об этом говорит Авва Дорофей. Он говорит, что мера поста – это то количество пищи, которое необходимо человеку для поддержания его телесных сил и работоспособности, но в то же время не омрачает его ум и делает человека способным к духовной жизни. Преподобный Авва Дорофей считает, что очень важно для себя определить меру поста, то количество пищи, которое будет для нас полезным. Своему ученику, преподобному Досифею, он предложил вкусить хлеба. При первой встрече преподобный Досифей съел определенное количество. Затем преподобный Авва Дорофей поделил это количество надвое. И так преподобный Досифей съедал хлеба несколько дней. И потом еще поделил эту часть и сказал, вот твоя мера пищи. И эту меру, это количество пищи преподобный Досифей вкушал до конца своих дней, находясь в послушании у преподобного Авва Дорофея. Преподобный Авва Дорофей говорит, что много есть – это не потребность тела, а дело привычки. Это очень важно помнить, и важно каждому установить для себя ту меру поста, которая будет для него полезна.
Сейчас, Андрей, скажите, есть отличия в понятиях пост и воздержание?
Понятие воздержания шире, чем понятие пост. Пост – это часть воздержания, это телесное воздержание, воздержание от большого количества пищи и от вкусной пищи. А воздержание – это нечто более широкое. Святые говорят о том, что мы должны поститься не только телесно, не только чрево удерживать от многой пищи, но мы должны поститься глазами и смотреть бесстыдно в разные стороны, не смотреть похотливо. Мы должны поститься ногами, удерживать их от посещения недобрых мест, мест, которые ведут к греху и препятствуют доброй жизни. Мы должны поститься руками, не простирать их на всякое злое дело. Должны поститься от гнева, от раздражения, должны поститься от обид и так далее. Воздержание – это широкое понятие воздержания, борьбы со всеми проявлениями страстей. Но чревоугодие – это мать всех страстей, говорит преподобный Иоанн Лесточник. А в чревоугодии происходят все страсти. Происходит блуд, происходит и гордость, происходит и раздражение, и отчаяние, и уныние. Святые отцы видели связь между страстями, говорит, что каждая страсть одна от другой рождается, но в чревоугодии мать всех страстей.
Скажите, как вам кажется, почему в пост настолько увеличивается количество искушений, как показывает опыт любого человека, который когда-то становился на это поприще? И особенно бросаются недостатки, и чаще всего, к сожалению, ближнего.
Пост – это время борьбы, это время войны духовной, когда мы стараемся воевать со своими страстями. Война – это не время комфорта, не время удобств. Во время войны обостряется все, что есть в жизни человека. Поэтому мы острее ощущаем гнев, который у нас живет, острее ощущаем похоть, которую пытаемся побороть, одолеть, и все другие страсти и грехи. Грехи – это болезни, страсти – это болезни нашей души. И грехи – это проявление этих болезней. Иногда для того, чтобы человека вылечить, нужно причинить боль человеку. Врачи часто причиняют боль, не желая огорчить человека, а для того, чтобы исцелить человека. Поэтому вот врачевание страстей, исцеление страстей никогда не проходит безболезненно. Это всегда время подвига, время трудное и тяжелое. Но затем наступает тишина, утешение от Бога. Мы не одни в нашей борьбе с грехом, мы не одни в нашем лечении страстей. Господь как врач исцеляет нашу душу от греха. Поэтому Господь рядом, Господь утешает. И за тяжестью этой борьбы всегда наступает утешение и радость от того, что Господь помог нам исцелиться, и мы почувствовали утешение.
Иными словами, можно сказать, что у человека и были эти духовные страсти, гнев и другие, то есть просто они лишь как-то более сильно проявляются.
Человек начинает их замечать и видеть, начинает их выкорчевывать из своего сердца, начинает лечить раны, которые долго не замечал и не видел. Важно то, что мы в пост начинаем ощущать боль от своих грехов, мы начинаем ощущать свои страсти как болезни нашей души. А до этого мы живем привычной жизнью, мы привыкаем к этой боли и порой не замечаем ее. Если какие-то болезни с нами случаются редко в жизни, мы чувствуем тяжесть этих болезней. У нас есть хронические болезни, к которым мы привыкли, с которыми приспособились жить, мы не ощущаем боли от этих болезней, от этих ран, мы привыкли к ним. А пост — это время, когда мы пытаемся смотреться в свою душу, увидеть в ней язвы и раны и навести порядок в своей душе, исцелить ее. Поэтому это процесс болезненный, тяжелый, но радостный в конце, когда Господь утешит и поможет нам.
Из святоотеческого предания, может, есть что-то такое, что вам, на ваш взгляд, особо может поддержать православного христианина в эпоху завершения поста?
Мне бы хотелось сказать, что для нас очень важно обращение к опыту святых. Церковь апостольская, но и святоотеческая. В жизни святых отцов и в их слове чувствуется слово апостолов. Они апостолы нашего времени через свои книги, через свои сочинения. Поэтому, чтобы нам с вами быть людьми православными, в целом, как общество, как церковь, и в своей жизни мы должны следовать опыту отцов и обращаться к опыту отцов. Хотелось назвать некоторых отцов, обращение к которым для нас весьма полезно и принесет большую пользу каждому из нас. Это сочинение отцов, которых мы прославляем. Богослужение — это святитель Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Они были великими богословами, но их богословие всегда было опытным. Оно проистекало из опыта поста, молитвы, борьбы со страстями. Также это отцы, которые писали непосредственно о духовной жизни. Преподобный Авва Дорофей, его книгу называют «Азбукой духовной жизни». Она написана простым языком и доступна пониманию каждого человека. Для человека, который хотел бы что-то почитать о духовной жизни из отцов, рекомендую прежде всего книгу Авва Дорофея, а потом уже другие книги, преподобный Иоанн Лествичник и другие отцы. Хотелось бы сегодня прочитать небольшой отрывок из Лествицы, книги преподобного Иоанна Лествичника, преподобного Иоанна. В этом небольшом отрывке кратко дается содержание и значение всего поста. «Пост есть усилие естества, отвержение всего, что услаждает вкус, погашение телесного рожения, истребление лукавых помышлений, освобождение от скверных сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж послушания, обличение сна, здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесное наслаждение». Преподобный Авва Дорофей в своем поучении на Святую Чересятницу дважды говорит об этом. В этом говорят и другие отцы. В более позднее время, в 18 веке, об этом свидетельствовал преподобный Никодим Святогорец. Главная цель Великого Поста и всякого поста – это подготовка к достойному причащению в праздник Пасхи или в другие праздники. Причащение в праздник – это цель поста и главный способ переживания благодати празднуемого события. Можно было бы прочитать слова преподобника Святогорца о необходимости причащения на Пасху, о том, что праздник Пасхи немыслим без нашего участия в праздновом событии, в таинстве причастия. Преподобный Никодим писал: «Ошибаются те, которые считают, что Пасха и праздники состоят в богатых трапезах, во многих свечах, благоуханном фимиаме, серебряных и золотых украшениях, которыми они убирают церковь. Ибо это Бог от нас не требует. Те, которые хотя и постятся перед Пасхой, но на Пасху не причащаются, такие люди Пасху не празднуют, потому что не имеют себе причины и повода праздника, которым является сточайший Иисус Христос, и не имеют той духовной радости, которая рождается от божественного приобщения». И сегодня настало время, когда православные люди должны все причаститься на Пасху, достойно готовясь на протяжении Великого Поста, усердной молитвой, борьбой со страстями, усердной внимательной исповедью, и тогда причащаться в святый праздник Воскресения Христова.
Спасибо, Господи Отец Андрей, за интересные советы. Напомним, что гостем студии сегодня был протоиерей Андрей Сулаков, преподаватель патрологии Одесской духовной семинарии. Следующее актуальное интервью вы сможете увидеть уже через неделю. Всего вам доброго!